Лучшие художественные произведения о Дагестане, Кавказе и исламском мире в рубрике «Золотая басма». Каждый день на радио «Ватан». «Золотая басма». Читаем книгу.
Баха-ад-Дин. Саладин, победитель крестоносцев. Глава 156. Аль-Малику Аль-Авдалю велено вернуться. Когда Аль-Малик Аль-Авдаль получил приказ султана вернуться, он как раз прибыл в Алеппо. Он немедленно тронулся в путь, подавленный и обеспокоенный полученным посланием, и добрался до Дамаска. Там он остановился, выказывая свое недовольство тем, что не возвращался на службу к султану. Поступившие новости о франках приняли весьма серьезный характер, и султан направил гонцов, чтобы велеть ему прибыть к нему. Аль-Авдаль не мог тянуть долее и выступил из города со своим войском, приведенным с востока, районов в окрестностях Евфрата, прибыв в Иерусалим в четверг, в 19-й день месяца Джумадуль-Санни. Султан выехал навстречу ему и спешился у Аль-Азирии, чтобы встретить его и порадовать этим знаком почета. Затем Аль-Авдаль занял позицию на горной цепи рядом с Иерусалимом, чтобы наблюдать за врагом. Под его командованием находились сын султана Аль-Малик Аз-Зафир и Кутб-ад-Дин. Глава 157. Враг отступает на прежние позиции. Причина его отступления. Вечером, накануне четверга 19-го дня Джумадуль-Сани, султан созвал к себе эмиров. На совет явились Абуль-Хейджа Толстый, который передвигался с трудом и в шатре султана был вынужден сидеть в кресле, Аль-Маштуб, офицеры, которые недавно служили под командованием Асад-ад-Дина Ширкуха, и все прочие предводители. Затем султан велел мне выступить перед ними, призывая предложить священную войну с захватчиками, и я сказал им те слова, которым по этому поводу надоумил меня Аллах. Среди прочего я говорил, когда усилилась угроза, нависшая над пророком, да благословит его Аллах и да приветствует и мусульманами, его сподвижники принесли клятву, что будут сражаться за него до последнего. Вот нам пример, достойный подражания более всех других. Так давайте же соберемся у скалы и поклянемся стоять друг за друга до последнего дыхания. Может быть, чистота наших намерений подарит нам радость увидеть врага, обращенным в бегство». Все присутствовавшие одобрили мое предложение и пообещали исполнить его на деле. Султан некоторое время безмолвствовал, сидя в позе размышляющего человека, и все с уважением отнеслись к его молчанию. Затем он произнес следующие слова. «Хвала Аллаху и благодать его пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Сегодня вы — армия и опора ислама». Помните, что кровь мусульман, их ценности и их дети находятся под вашей защитой. И из всех мусульман именно вы должны выступить против этого врага. Если вы дрогнете, Аллах да не допустит такого, они скрутят эту землю, как сворачивают свитки с письменами. Коран, сура 21, аят 104. И вы будете в ответе за это, ибо это вы взялись защищать ее. Вы получили деньги из общественной казны, и только от вас зависит безопасность мусульман по всей этой земле. Желаю вам удачи». Затем слово взял Сайф-ад-Дин, который сказал, «Мой повелитель, мы — твои слуги и рабы. Ты был милостив по отношению к нам и сделал нас и великими, и могущественными, и богатыми. У нас нет ничего, кроме наших шей, и они в твоих руках. Именем Аллаха ни один из нас не прекратит помогать тебе до самой своей смерти». Все присутствовавшие выразили сходные чувства, и их клятвы успокоили мысли султана и утешили его сердце. Затем он приказал подать обычную пищу, после чего офицеры удалились. Остаток четверга прошел в кипучей деятельности и подготовке. Вечером, как обычно, мы пришли на дежурство в шатер султана и просидели с ним часть вечера. Но он был не таким жизнерадостным, как всегда. мы вместе сотворили ночную молитву, что было для всех сигналом удалиться, и я уже выходил из шатра с остальными, когда он попросил меня остаться. Я остался, стоя перед ним, и он спросил, слышал ли я последнюю новость. Я ответил, что нет. Тогда он сказал, «Сегодня я получил информацию от Абуль-Хейджа Толстого о том, что к нему приходило множество мамлюков и что они не одобряют нашего намерения относительно осады и того, чтобы запереться в городе. Они говорили, что такое развитие событий не даст нам никаких преимуществ и что в случае, если мы запремся в цитадели, нас постигнет та же участь, которая постигла гарнизон Акры. Тогда в результате все мусульманские земли достанутся врагу, что лучше рискнуть дать неприятелю генеральное сражение. В этом случае, если Аллах дарует нам победу, мы окажемся хозяевами всего, что в настоящее время принадлежит неприятелю, а в противном случае мы потеряем святой город, но сохраним армию, и что наши войска раньше защищали ислам и не владея святым городом. Теперь же в султане проснулась такая любовь к Иерусалиму, которая превосходила все мыслимые пределы воображения, и это сообщение сильно огорчило его». Я был с ним весь вечер, и это был один из тех вечеров, которые мы провели на пути Аллаха. В доставленном ему послании был следующий отрывок. «Если ты желаешь, чтобы мы остались в святом городе, то ты должен остаться с нами или же поставить нашим командирам кого-либо членов твоей семьи, ибо курды не будут подчиняться туркам, а турки точно так же никогда не станут подчиняться курдам». Поэтому было решено, что султан оставит в Иерусалиме своего внучатого племянника Маджид-ад-Дина, сына Фарух-Шаха и повелителя Баальбека. Сначала он предлагал, что сам запрется в городе, но был вынужден отказаться от этой мысли из-за того, что в этом случае над исламом нависла бы великая опасность. На заре я застал его по-прежнему бодрствующим. Это сильно обеспокоило меня, и я уговорил его прилечь хотя бы на час. Не успел я выйти от него, как услышал, что муэдзин призывает на молитву, и мне едва хватило времени, чтобы совершить омовение, ибо день уже начинался. Поскольку я часто совершал утренний намаз вместе с султаном, я вновь направился к нему и увидел, что он совершает омовение. После того, как мы вместе помолились, я сказал, «Мне пришла в голову одна мысль». «Дозволено ли мне будет рассказать тебе, о чем я подумал?» Он разрешил. «Моего покровителя, — сказал я, — снедает беспокойство. Твоя душа несет непосильный груз забот. Земные средства бесполезны. Ты можешь лишь обратиться к всемогущему Аллаху. Сегодня пятница, самый благословенный день недели, день, когда молитвы лучше всего бывают услышаны. А мы здесь находимся в самых благословенных местах. Пусть султан совершит омовение, а затем тайно раздаст милостыню, чтобы никто не знал ее источника. Потом, между азаном и икамой, сотвори молитву из двух ракаатов, всеми помыслами устремившись к Аллаху, поверив ему все твои тревоги и признав, что ты не в силах выполнить то, за что взялся. Возможно, Аллах сжалится над тобой и ответит на твою молитву». А султан искренне верил во все положения вероучения и полностью следовал всем основам ислама. Затем я вышел от него. Во время молитвы в мечети я молился подле него в Аксе, и он совершил два ракаата и пал ниц, тихо произнося слова молитвы. Слезы капали на его молитвенный коврик». Затем члены джамаата, участники общей молитвы, разошлись. Вечером того же дня мы, как обычно, были на дежурстве при нем. И тут он получил послание от Джурдика, который в то время командовал авангардом. В нем говорилось следующее. «Все вражеское войско выступило на конях и заняло позицию на вершине холма, после чего вернулось в лагерь». Мы направили лазутчиков, чтобы узнать, что именно происходит. Утром в субботу прибыло новое донесение, в котором говорилось
Наш лазутчик вернулся и сообщил, что меж врагами возникли разногласия. Одна часть хочет идти на святой город, а другая — вернуться в свою страну. Французы настаивают на том, чтобы наступать на Иерусалим. «Мы покинули нашу страну, — говорят они, — только ради святого города, и мы не вернемся до тех пор, пока не возьмем его». На это английский король отвечает: «Все источники вокруг города отравлены, поэтому там не будет ни капли воды. Где в таком случае мы возьмем воду?» Ему сказали: «Мы будем пить из речки Наку, что в Фарсанге от Иерусалима». «Как мы будем поить животных?» — спросил король. «Мы разделим войско на две части», — ответили ему. «Одна будет ездить на водопой, а другая будет в это время оставаться рядом с городом, чтобы продолжать осаду. И мы будем ходить на водопой один раз в день». На это английский король ответил: «Как только часть армии поведет животных на водопой, гарнизон совершит вылазку из города и нападет на оставшиеся войска, чем погубит всех христиан». В итоге было решено избрать 300 человек из знати, которые, в свою очередь, должны были избрать 12 человек из своего числа, а те еще 3, чтобы окончательно решить этот вопрос. Они провели ночь, ожидая решения этих 3. По решению совета, состоявшего из 5 французов, 5 храмовников, 5 госпитальеров и 5 ноблей Иерусалимского королевства, франки отступили от Бейт-Нубы 6 июля 1192 года. Совет рекомендовал напасть на Египет, чего и опасался Саладин. На утро следующего дня, 21-го Джумадуль-Сани, они свернули свой лагерь в соответствии с принятым решением, по которому им предстояло покинуть это место, и двинулись по дороге на Рамлу, то есть начали отступать в том направлении, откуда пришли. Однако их войска, вооруженные до зубов, оставались на своей позиции до тех пор, пока не был отправлен весь обоз. Когда султану из нескольких разных источников сообщили о том, что враг вернулся в Рамлу, он выехал во главе своего войска, и все предались величайшему ликованию. Однако, поскольку ему было известно о том, что у врага остались верблюды и другие вьючные животные, он тревожился за Египет, ибо король Англии и ранее неоднократно намеревался вторгнуться в эту страну.
Радио «Ватан» представляет культуру и традиции народов Дагестана, а также всего исламского мира в литературной рубрике «Золотая басма». Читаем книгу.